Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Изунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
И скоро мы ожидаем буквально с минуты на минуту главного редактора интернет-издания «Новый смысл». Это такая интересная левая, да, наверное, Андрей, да?
Да, безусловно.
Левая, да? Левая, 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 левая...
Портал.
Левый портал, да. Дмитрий Жванин, вот он должен только что подойти. Сегодня мы продолжаем подводить политические итоги 2012 года, итоги прошедшего года. Я уверен, что прогнозы на год будущий 2013 сегодня тоже озвучат, пожалуй, самые активные петербургские оппозиционеры. С ними можно не соглашаться, я имею в виду с прогнозами, но прислушаться к ним, по-моему, мне кажется, что стоит вообще на самом деле. И тем более, что сегодняшний наш эфир совпал с пресс-конференцией премьер-министра Дмитрия Медведева, который сделал тоже несколько очень интересных заявлений. Я не знаю, можно их сравнивать по значимости с заявлениями петербургских сегодняшних оппозиционеров, но вполне возможно, что, может быть, и стоит, наверное, сравнить. Но их мы тоже, в общем, обсудим. Да, а главный вопрос, который сегодня на повестке дня, это вопрос чисто чернышевский, как я его называю, да, это... Извините, философы, что делать, да? Что делать, что делать? А именно, что делать оппозиции? Петербургской в данном случае в нашем эфире. Сегодня она нам расскажет, что сегодня делать. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои СМС-сообщения по телефону +7 903 743-2801. Андрей, ну давайте сделаем так. Давайте мы с вами, как всегда, я очень люблю, приглашаю гостей в нашу студию, которая скоро, видимо, так сказать, исчезнет, но дело не в этом. Я их прошу дать оценку политической ситуации в стране. Вот вы из несистемной оппозиции. Только что в Петербург приезжал Эдуард Лимонов, лидер партии «Другая Россия». У вас прошла большая конференция, на которую, кстати говоря, что меня изумило, пришло огромное количество людей. Это, кстати говоря, тоже очень интересный момент, и вы тоже объясните мне, пожалуйста. И было... там остался вопрос изменения тактики и стратегии оппозиции российской. Очень интересно. Пожалуйста, все.
Ну, вопрос обширный. Наверное, имеет смысл начать действительно с итогов года. И мне, как оппозиционеру, проще рассуждать об итогах именно протестного года, о том, что происходило на улицах и площадях нашей страны, и как из сегодняшнего дня мы это оцениваем. Безусловно, это был год надежд и разочарований. У нас у всех и у тех людей, кто выходил на Болотную площадь, на проспект Сахарова, в Петербурге на Пионерскую площадь.
Гостиный двор, да, гостиный двор.
Да, были огромные надежды, связанные с тем, что такие массы людей в 2011 году, в декабре, впервые вышли на улицы. Ну, 20 лет такого не было. Наверное, с 93-го года такое количество людей на улицы не выходило. И тут вдруг происходят выборы, значит... И люди, не согласные, недовольные с их результатами, причем не политические активисты, а обычные граждане, простые обыватели.
То есть, простите, пожалуйста, сразу перебиваю вас, Андрей, вы будьте готовы к тому, что я буду вас перебивать. На самом деле, вы знаете, социологи пишут о том, что на самом деле появилось огромное количество людей, которые никогда... к политике не имели никакого отношения.
Абсолютно. Вот. Или, как говорит Станислав Белковский, термин его — русские образованные горожане. Вот они вышли на улицы и показали себя как политическую силу. Но что мы видим год спустя? Год спустя мы видим, что власть вполне себе уверенно и крепко себя чувствует, что она абсолютно освоилась новой для себя ситуации, что протесты фактически сошли на нет. Мы видели, что к памятнику Грибоедову на Чистых прудах в годовщину вышло 200 человек. И в Петербурге у нас будут акции 9 и 15 декабря «Марша свободы». Традиционное раздвоение для петербургской оппозиции. 9-го комитет «Демократический Петербург» проводит, 15-го, значит, группа других оппозиционеров. Я тоже думаю, что количество вряд ли будет сильно превышать то, что в Москве вышло к Чистым прудам. Все, значит, протестная волна абсолютно спала, схлынула. Более того, мы наблюдаем сейчас новые скандальные подробности, мы узнаем тех декабрьских дней 2011 года. Вот, честно сказать, когда Эдуард Лимонов говорил 10 декабря еще 2011 года о том, что надо было оставаться на площади революции.
Слили, да, вообще, мягко
нельзя
говоря,
было уходить, да, на Болотную площадь. Нужно было стоять там, потому что это самый центр Москвы, можно было сделать там 250 шагов, дойти до Центральной избирательной комиссии, и там под ее стенами требовать отмены результатов выборов. И как сейчас вот его обвиняют, что он требовал крови якобы, да, что мы хотели вот разбить головы граждан о стены Кремля и ЦИК, это полная ерунда. Да? На Майдане люди, когда ставили палатки на Украине, они почему-то не думали о том, что тоже, значит, им там разобьют головы и так далее. Мы абсолютно предлагали мирный протест. И в тот момент власть была абсолютно растеряна, никто бы не решился разбивать голову. Наоборот, они бы пошли на уступки, голову Чурова уж точно на блюдечке с голубой каемочкой бы вынесли. Ну вот, в тот момент его правота была далеко не очевидной. Даже для нас. Нам казалось, что зря он игнорирует эти массовые митинги на Болотной, на Сахарова.
Вот, но это выглядело, кстати говоря, экстремистскими такими.
Да, жесткими, это выглядело, да, несколько странно.
Даже для вас
несколько,
вообще,
это выглядело
деле,
несколько, да, странно, да, даже для многих сторонников Лимонова. А сегодня, смотря год, смотрите, какие выясняются подробности. Я думаю, что многие радиослушатели читали статью в журнале New Times, где рассказывается о тех самых переговорах в московской мэрии, в ходе которой ряд политиков, в частности Сергей Пархоменко, Владимир Рыжков и другие, договорились.
А почему там вообще главный редактор «Эхо Москвы» вообще присутствовал?
Вот это отдельный вопрос, сейчас дойдем. Договорились о том, что увести людей с площади революции на Болотную площадь. И тут выясняются новые подробности, что они не просто там вели переговоры. Оказывается, еще на этих переговорах присутствовал замглавы администрации президента Алексей Громов, и потом, когда они договорились об уходе на Болотную, они там попили вискарь дружно и скрепили свои договоренности стаканом виски, значит, который принес главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
И пообедали, да.
Это абсолютно феерическая история. Вот это сюжет для фильма, на самом деле, или для какого-то сериала даже. Потому что, ну, представьте себе эту сцену. Люди, которые выступают от лица возмущенных горожан, возмущенных итогами выборов, требующих ухода власти, приходят к ней. Ладно, здесь ничего зазорного в том, чтобы ходить в мэрию и вести переговоры, нет. Но... То есть это всегда делается, когда какие-то акции, подается заявка, да, переговоры ведутся. Но то, что они не только пошли, согласились с требованиями власти, а еще потом пили с ней вискарь, понимаете, ну, вспоминается Блок. И в желтых окнах засмеются, как этих нищих провели. Вот эти огромные массы людей, которые вышли на улицу, этих граждан провели как идиотов, как нищих, да, и в кремлевских окнах над ними желтых посмеялись, благодаря, с помощью господ Пархоменко, Рыжкова, Немцова, далее по списку, кто в этих договоренностях участвовал. Вот они, итоги протестного года. Итоги плачевные, итоги, к сожалению, печальные. И теперь нам нужно думать о том, как выстраивать инфраструктуру этого протеста заново, потому что тот шанс был упущен, и все, что следовало дальше, митинги с теми же лидерами, координационный совет, оно, на наш взгляд, является тупиковым путем.
Ну, Андрей, вы знаете, у меня просто вообще волосы дыбом встают от всего происходящего вообще в этой жизни, политической жизни. На самом деле, я вам задам другой вопрос. Если разбираться вообще, если смотреть на действия власти, да, я недавно тут политологам и историкам тоже задавал тот же самый вопрос, существуют некие игроки политические, да, на вот ландшафте, да, на политической сцене в России. эти игроки так или иначе меняются в течение там, десятков лет и так далее и тому подобное. Вот, например, когда Сталин был, то был один игрок, ну, собственно говоря, да, то есть он решал все вопросы. А сейчас у меня такое складывается впечатление, что оппозиции никакой нет. Ни системной, ни внесистемной. Вот здесь вопрос как раз интересный. Он упирается именно в партию «Другая Россия». Существуют ли какие-либо другие игроки на этой площади, выжженной, да, огнеметами Владимира Владимировича, которых можно назвать действительно серьезными игроками? Ну, например, ну, понятно, что существует один игрок, Владимир Владимирович, вокруг него Камаилья, это, так сказать, там существующие люди. Потом существует некий народ, если так можно сказать. Да, народ, понятие тоже дурацкое абсолютно, если честно сказать. Я не понимаю, что такое народ. Да, вот такое. Ну, средний класс, недовольный и там прочее, прочее. Да, какая-то тоже группа населения. Вот. И все, что ли, и все. Вот к нам пришел Дмитрий Жванин, мы потом ему тот же самый вопрос зададим. Он у нас такой левый, интересный. Скажем, не левый, а иги-радикал. Как вы себя позиционируете, Дмитрий? Добрый день.
Добрый день. Вот как раз с позиционированием здесь двумя словами не обойтись, потому что, если сказать совсем просто, то да, скорее всего, левый все-таки, да. Но многие ответы на теоретические, на идеологические и на текущие вопросы я даю несколько иначе, чем делают это традиционные левые. Например, в отношении к тому, что такое государство. Или я иначе смотрю на вопрос о соотношении экономики и политики.
Все понял, так. Все хорошо, да, спасибо.
Давайте
большое.
Давайте, может, вернемся к вопросу,
да, о политике. Да, этот вопрос, но 5 секундочек, да, буквально 1 секунду, точнее, я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург Свободы», у микрофона Виктор Рызенков, сегодня у нас в гостях лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев и главный редактор интернет-издания «Новый смысл» Дмитрий Жванин. Мой вопрос к вам, Андрей.
Да, к вопросу о политических игроках.
Есть ли политика в России, скажем
зимой,
так?
Зимой казалось, что да, она существует, и что существуют как бы два центра, да, центр Путина, Кремль, и центр вот этой белоленточной несистемной оппозиции, которая выходила в больших количествах на митинги, на московские, и где-то между ними так колебались системные партии КПРФ, Справедливая Россия, да, там, то поддерживая эти протесты, то отдаляясь от них. Вот казалось, что это так. На самом деле, как сегодня уже очевидно из того, о чем мы говорили раньше, эта протестная волна изначально была слита ее лидерами, частью ее лидеров. В частности, вот я уже назвал фамилии Сергея Пархоменко, Бориса Немцова, Владимира Рыжкова, которые изначально сговорились с Кремлем в самый опасный момент, увели людей из центра Москвы. И, видите, вот эта сцена о том, что они пили виски с Громовым, да, и сейчас в этом признаются, она говорит о том, что они абсолютно свои люди для власти. И они держат за быдло как раз тех людей, кто выходил на улицы.
Андрей, это к вопросу.
Иначе бы они не могли себе позволить такого.
Нет. Это к вопросу, простите, я сам не соглашусь. Вопрос о надо ли иметь диалог с властью, пытаться вообще изменить путем диалога вообще ситуацию и так далее, либо вообще полностью уходить в радикал.
Вот, и сегодня ситуация изменилась. Сегодня уже вот этого единого оппозиционного белоленточного движения не существует. Сегодня, как мы видим, после слияния протеста в оппозиции существует две точки зрения. Одна точка зрения там, Ксении Собчак, того же Сергея Пархоменко и прочих людей из Координационного совета оппозиции,
граждан, да.
Да, которые говорят о том, что вот надо вести переговоры с властью, пытаться влиять на нее, сделать Путина хорошим, да, помочь ему там провести какие-то реформы. И вторая точка зрения наша, в том числе о том, что переговоры с ними вести смысла нет, и нужно начинать отстраивать инфраструктуру протеста заново, с учетом тех ошибок, которые были допущены. Вот мы видим сейчас свою цель, мы другая Россия, в том, чтобы создать какой-то новый центр кристаллизации тех сил, кто, да, у нас проснулось гражданское общество, у нас проснулись люди, они вышли на улицы. Но сегодня протесты, они оказались у разбитого корыта вот этого протеста благодаря предательству части своих лидеров. И очень много людей есть недовольных этим, недовольных и их поведением, недовольных тем, что их интересы пытается представлять самозванный Координационный совет оппозиции, Ксюша Собчак, кто-то еще, да, которые, людей, которые себя с этим не ассоциируют, которым не нравится то, как распорядились лидеры белоленточного протеста, их волей, их энергией и их недовольством властью.
Судьбой
поэтому
будущей России,
мы будем,
скажем
да,
так.
Поэтому мы будем пытаться создавать, и он уже создается, новый центр кристаллизации для этих несогласных, такую более последовательную оппозицию.
Радикальную, которая на самом деле не будет иметь желания идти на контакт с властью.
Я бы не сказал радикальную, я бы сказал более последовательную. Мы не будем пить виски в администрации президента.
А если предложат, нет, как?
Если предложат, мы не будем этого делать, потому что это вот недопустимая вещь. Да, можно вести переговоры об организации акций каких-то, всегда можно. Ну, когда ты подаешь заявку, ты в любом случае идешь в мэрию.
А если будут отказывать, ну, пойдете
вот,
все равно.
А вот это вот момент.
31 декабря пойдете?
По 31 числам, безусловно, мы выходим и в Москве, и в Петербурге к Гостиному двору, вне зависимости от согласований. В этом смысле и стратегия 31, и марши несогласных 2007 года, они на ступеньку выше стоят, чем эти митинги, хотя они более многочисленные, но они оказались совершенно беззубыми в силу предательства лидеров. Поэтому это тяжело сейчас начинать с нуля, но мы будем с нуля пытаться сформировать новую оппозиционную повестку дня и будем стараться быть последовательными. Будем стараться не повторить тех ошибок, которые были совершены и позволили вот этот уникальный шанс, выпавший в декабре 2011 года, шанс изменить судьбу страны, благодаря которому он был провален.
То есть вы, простите, очень коротко, да, Андрей, вы пытаетесь возвратить уважение, возвратить значение вот стратегии 31, то, что была предпринята попытка вообще и так далее. Вообще
стратегия 31 – это только один из эпизодов.
Но я имею в виду общую
концепцию. Это только один из эпизодов политической борьбы. Общая концепция такова, что мы должны осознать, что протест провален. Есть масса людей, кто это понимает, кто хочет более честного протеста, кто хочет более последовательно отстаивать значит, интересы этого гражданского общества. И мы будем создавать для них центр кристаллизации.
Все понятно.
Вне этого Координационного совета оппозиции и этих старых лидеров.
Дмитрий, да, у меня к вам такой же вопрос. У меня к вам вопрос, оценка ситуации в России и в Петербурге, если успеем, да, немножко, так сказать.
Вот. Ну, я не совсем согласен с тем, что тогда, 10 декабря, был шанс действительно повлиять на развитие страны. Другой разговор, что если бы не произошло вот этого сговора, о котором говорил Андрей, то кристаллизация оппозиции и была бы начата уже в то время, и мы бы сразу увидели, кто есть кто. Правда, и тогда увидели, когда открыто заявили люди, что они договорились с администрацией президента о оттеснении митинга куда-то туда, на остров, который окружен со всех сторон водой, и при желании участников...
А как у вас, простите, пожалуйста, Дмитрий, а как у вас вы вообще, как вы воспринимаете всю эту историю? Я когда прочитал, посмотрел вообще на все на это, я не понял ничего абсолютно. Что такое происходит вообще? Что такое? У нас спецслужбы, что ли, уже везде абсолютно? Ну, или чего такое вообще?
Ну, я вот хочу договорить, но тем не менее, рано или поздно все равно бы вот этот вот раскол, в кавычках, общенародного движения произошло. Потому что такое общенародное? Вот вы, я когда сюда заходил, вы говорили как раз о довольно условной, большой условности понятия народ. Кто народ-то, да? И здесь получается, что и Алексей Кудрин народ, да? И, не знаю, какой-нибудь сетевой Хомячев.
И вы тоже, народ там, тоже,
и мой народ, да. И здесь необходимо различать, что есть совершенно разные интересы. Часть элиты обижена Путиным, и она хочет доказать верхушке власти, что она тоже имеет право на все те привилегии, на все те... На все все то отношение к себе, как вот та верхушка, которая...
На кормушку.
Сейчас, да.
Хочет вернуться.
На кормушку,
просто,
хочет либо вернуться, либо... Вы знаете, даже вот в ряде оппозиционных партий, даже в молодой поросли этой партии, этих партий, есть люди, которые как раз вот имеют чувство социального, я бы так сказал, ущемления их социального гонора. Вот так. Чувство ущемления социального гонора, что и толкает их в так называемое движение протеста, которое уже, конечно, не совсем не движение протеста. Важно говорить о чем? Что после того, как выпустили пар, люди деморализовались. И вот сейчас мы это увидим 15 числа, несмотря на то, что я все равно пойду, ну, в силу того, что я активист, я все равно
это
пойду.
Это в Москву поедете?
Нет, здесь будет 15 декабря.
Ну, по-моему, 9 вообще.
9 это будет другая коалиция.
Вообще непонятно,
коалиция,
что
да,
у нас происходит.
Демократический
потом
Петербург.
Отдельно поговорим.
Да. Вот, и... Понятно, что опять выйдет от силы несколько сотен, несмотря на то, что в большие морозы оппозиционные коалиции в городе собирали по несколько тысяч человек.
Дмитрий, а зачем нахрен вообще, простите меня, пожалуйста, такое выражение, нужны все эти вообще демонстрации?
Демонстрации нужны даже для того, чтобы символически показать свое недовольство. Вообще политика, конечно, решается как в кабинетах, так на улицах, но и нельзя забывать, что все-таки она решается. Вопросы политики и судьбы страны решаются на производстве. Это об этом отдельный разговор. Так вот, и, допустим, когда профсоюзы Европы призвали к всеобщей забастовке, вылечили миллионы людей, выразить протест против политики строгости, против урезания социальных... в бюджете строк на социальные нужды. Вот. И везде политическая культура в Европе, во всяком случае, да и не только, и мы видим сейчас, вот как в Египте происходит, конечно, в Египте все с гораздо большей эмоциональностью, но и в Европе тоже люди протестуют достаточно активно, что это часть политической культуры, которой в России не то чтобы нет, она была прервана. Сейчас мы не будем говорить об этих причинах. Она была прервана и в советские годы, а потом была прервана и в ельцинские годы в силу просто-напросто усталости людей от того, что происходило в стране, да и происходит сейчас.
В каком году?
Ну, вы помните же, да, что были довольно массовые демонстрации в начале 90-х годов.
Ну, хорошо, сейчас, вот. Сегодня, простите, опять-таки, Дмитрий, на самом деле сегодня в Каир вводят танки. Сегодня бронетранспортеры вводят против президента. Ну, давайте, да, простите меня, пожалуйста, я все-таки хотел немножко изменить тему нашей передачи. Мне интересно, что вы скажете по поводу, во-первых, некоторых заявлений на сегодняшней пресс-конференции премьер-министра Дмитрия Медведева. Мне интересно вообще, тут есть некоторые вообще интересные. Он, во-первых, счел последние законы, я цитирую газеты РУ, я не буду, так сказать, там подробно все это перечислять. Он считает, что последние законы, которые приняты Госдумой были, ну, вы знаете, какие законы, не мне вам объяснять. Они не реакционные, не репрессивные, они вообще... И такого тренда вообще в России нет. Вот, Дмитрий.
Ну, мне кажется, что Дмитрий Анатольевич выглядит все более и более неадекватно с течением времени, и таковым воспринимается уже не только оппозицией, но и широкими массами населения. Для меня здесь наиболее очевидный пример – это его беспощадная борьба с алкоголизмом на дорогах. Да, когда, значит, он... постоянно предлагает увеличить наказание за пьянство за рулем.
На самом деле.
Да, постоянно предлагает увеличить наказание за пьянство за рулем, и последний раз договорился для того, чтобы брать штраф в 500 000. То есть, ну, может быть, для него 500 000 – это как бы ничто, да, но кто сможет заплатить 500 000 штрафа, я не знаю, в России. Но самое главное – это не это. Я бы не возражал, чтобы штрафовать пьяных людей за рулем. Надо же определить, кто является действительно пьяным, да? И когда у нас 0 промилле алкоголя введена допустимая норма, это абсолютно ненормально. То есть, если мы увеличиваем наказание, ну, вы увеличите норму промилле, допустимого в крови. Сделайте 0,3 промилле, 0,5, как в европейских странах, как в Финляндии. Потому что доказано учеными, что 0,3 промилле алкоголя в крови, они никак не влияют на способность человека... Они никак не влияют на способность человека управлять автомобилем. То есть, например, грубо говоря, человек вечером там с кем-то посидел, выпил несколько рюмок водки, с утра у него могут быть остаточные явления. Это не значит, что что он не может управлять машиной, это никак на него не влияет. Но останавливающего гаишник может у него отобрать права на несколько лет, или вот как сейчас Медведев говорит, штрафовать на 500 000 рублей. И все возражения, даже из партии «Единая Россия» ему возражают по этому поводу, он отметает. Да, он говорит, что это борьба с пьянством за рулем. Это не борьба с пьянством за рулем, это поддержка полицейской коррупции.
Они отменили, сейчас пока еще не обсуждается этот вопрос. То есть, как бы было заявлено, что мы пока еще посмотрим.
Тем не менее, Дмитрий Анатольевич настаивает на том, чтобы было 0 промилле, чтобы увеличивали штрафы, увеличивался срок лишения прав. Да? Абсолютно абсурдная ситуация, но вот это вот происходит. И это только потворствование полицейской коррупции, потому что понятно, что там 0,01 промилле всегда у человека в крови можно найти. Вот. И, соответственно, его там привлечь к ответственности, будут расти просто откаты. Вот это пример неадекватности Медведева, очевидный всем, и народу, и политическим элитам, и так далее. И таких примеров можно приводить много, он немало и сегодня в своей речи допустил разного рода перлов.
Очень коротко мне интересно, а вот скажите, если введут такой штраф и будут постоянно штрафовать вообще трезвых водителей, которые пили кефир утром, а вы не допускаете возможность, что это как раз вызовет очень большую социальную, вообще, так сказать, волнение в России?
Ну, у нас как-то народ привык, на самом деле, решать такие вопросы, выдавая какие-то деньги, да, инспектору ГИБДД, но при таких штрафах я действительно не знаю уж, как это будет решаться, потому что они будут больше брать на лапу, и возможно, что народное возмущение какое-то и произойдет по этому поводу.
Спасибо, спасибо, Андрей. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев и главный редактор интернет-издания «Новый смысл» Дмитрий Жванин. Сегодня мы обсуждаем политические итоги 2012 года. Их подводят радикальные оппозиционеры Петербурга, а также многие другие вообще вопросы, которые сегодня возникли в связи с выступлением премьер-министра Дмитрия Медведева. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Андрей, Дмитрий, ну вот у меня такой же вопрос. В общем-то, опять-таки, задают вопросы. Какие задают вопросы Дмитрию Медведеву, да, так сказать? Например, по поводу пропаганды гомосексуализма.
Ну, это вообще тема, которая выплыла из ниоткуда абсолютно. Она была малоактуальной, как мне представляется, по той простой причине, что статья, которая в советские годы карала за однополые отношения, была отменена, и люди могли вступать в эти отношения и не без всякого и опаски, что их за это посадят. Но потом появились какие-то странные довольно попытки организовать гей-парады, появились организации, которые, видимо, получают гранты за то, чтобы поднимать постоянно вопрос о гонениях на гомосексуалистов. И в итоге, учитывая, конечно, довольно патриархальные представления в нашей стране о сексуальных отношениях, были потом вот предприняты все эти популистские законы против пропаганды гомосексуализма, которые по нашей традиции, конечно, дошли до абсурда, да, когда стали запрещать чередование цветов радуги на брендах, на логотипах и так далее.
Ну и так далее, да.
Так что я думаю, что это просто, вы знаете, такой симулякр. И как раз мне кажется, что он на реальной жизни гомосексуалистов особенно не касается. Есть просто определенные организации, которые живут за счет постоянного поднимания вопроса о репрессиях против гомосексуалистов, несмотря на то, что весьма немало гомосексуалистов находится в органах власти. Я просто не стал бы говорить, кто конкретно, да, может быть, это люди не хотят разглашать информацию об этом, о своей личной жизни, и правильно делают. Вот. А если вы спросите мое мнение, я не вижу большой проблемы, если бы гомосексуалисты могли бы фиксировать свои отношения в ЗАГСе, но я бы был бы против того, чтобы они усыновляли или удочеряли детей, потому что...
Как, кстати, Вашингтон вчера было принято, да.
Нельзя, да. Поскольку все-таки ребенок должен находиться в состоянии свободного выбора. Когда он будет жить с гомосексуальной парой, ситуация свободного выбора, возможности для свободного выбора будет меньше. Ну и, конечно же, определенные ограничения должны быть в профессиональной сфере. Вы знаете, когда я носил длинные волосы, я не приходил устраиваться преподавателем истории в военное училище. Прекрасно понимаю, что меня туда не возьмут. Я думаю, что какой-нибудь представитель ЛГБТ, мужчина в женском платье, не должен претендовать на место учителя в школе.
Это интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, а если вы курите марихуану, как вот в некоторых штатах разрешено сейчас было, буквально тоже вчера.
Вы знаете,
Вы пойдете в какую-нибудь там устраиваться на работу. Какие ограничения
должны быть? В перерыве между своим рабочим днем я буду выкуривать по косяку? Нет, я был бы против, потому что человек, работая, должен сохранять свое ясное сознание, да и вообще учит сохранять свое ясное сознание.
Вам скажут, например, допустим, вы работаете с 8 до 10 вечера, ну, к примеру, да, там с 8 утра до 10 вечера, а потом курите сколько угодно свою марихуану, так сказать, проблем нет. Ну, а почему вообще должны быть запрет вообще какие-то осуществляться? Так же, как вообще, я не знаю, ну, там, если вы любите друга, к примеру, да, почему вы не можете пойти к своему мужу-жене?
Нет, человек-то может пойти куда угодно. Мы сейчас говорим о профессиональной задействованности, об ограничении на профессии, что ли, да? То есть, я не знаю, я думаю, что это было бы плохо, если бы, еще раз говорю, мужчина, который предпочитает носить женские одежды, работал учителем в школе. Или, представляете, работает врачом, вы приходите на прием, а сидит вот такой человек. Это было бы шоком. А уж насчет марихуаны, вы извините, я здесь воздержался от разговора, потому что, ну, на самом деле... Я за то, чтобы люди сохраняли ясное сознание. Это им поможет и в политической жизни, и в адекватной оценке социальной ситуации в стране тоже.
Хорошо, спасибо, Дмитрий. Ну что, у меня вопрос к Андрею. Да, пожалуйста. Во-первых, сейчас стало известно, что в Петербурге была создана такая гражданская коалиция. Другая Россия вошла в нее, нет?
Нет, мы не вошли. Дело в том, что мы наблюдаем последние уже вот лет 6 или 7 постоянные процессы в оппозиции, когда все время говорится о необходимости объединения. Мы участвовали в некоторых таких историях еще в самом начале, когда создавалась коалиция еще «Другая Россия» тогда с Гарри Каспаровым, Михаилом Касьяновым, Эдуардом Лимоновым во главе. Потом была Национальная ассамблея. В Петербурге тоже была масса таких историй. Там Петербургский гражданский комитет существовал. Нет, на...
Петербургское гражданское сопротивление.
Гражданское сопротивление, да. Потом гражданский комитет.
Но это уже Кочубинского было.
И так далее, и тому подобное. На самом деле, именно вот ровно в силу того, что таких попыток уже было очень много, они как-то все окончились ничем, мы на данный момент не видим смысла участвовать в деятельности этой гражданской коалиции, хотя, возможно, будем сотрудничать по конкретным моментам организации акций протеста или участия, скажем, в муниципальных выборах. Я уже повторюсь, наша задача сейчас создать центр для кристаллизации вот тех сил, которые недовольны тем, что болотный протест утопили, да, создать новый центр притяжения для рассерженных горожан, для людей, в том числе левых убеждений, националистических убеждений, потому что КС все-таки, в КС оказалось абсолютное превалирование либеральных сил над прочими. Вот мы этим будем заниматься.
Ну, а бандаек вообще нет?
Ну, а сколько там националистов, да? То есть там по общей...
А вы считаете, что мало?
Я считаю, что мало. По общей... То есть это мало для того, чтобы они себя называли Координационным советом оппозиции. Там 45 человек, из них 30 человек, которые прошли по общегражданскому списку, там нет ни одного националиста, и несколько левых, да, причем условных левых, как, например, Гудков, да, сложно назвать генерала КГБ,
Андрей,
бывшего,
ну,
члена,
да,
Единой России.
Андрей, левых. Простите, я все-таки задам вам вопрос.
Либеральная партия, Координационный совет.
Вы считаете, все-таки надо идти на диалог с властью или надо иными вообще методами, те, которые декларируют постоянно?
Мы считаем, что надо быть честными перед самими собой, перед теми людьми, которые выходят на улицу в первую очередь. Нельзя за спиной у них сговариваться и пить вискарь с администрацией президента, а потом выходить на митинг и кричать, что мы
оппозиция. Это понятно. Вот что вы предлагаете? Хорошо.
Какие
ближайшие вообще, вот скажите, подводя итоги этого года, какие бы вы предложили вообще, ну, я не знаю, меры на 2013 год? И, кстати, Дмитрию я тоже задам этот вопрос.
Значит, итоги таковы, вот сейчас ситуативно, что после того, как волна протеста схлынула массового, к сожалению, вот этот шанс упущен, когда такое количество людей вышло на улицы, нужно переходить к наращиванию мускулов оппозиционным организациям, к набору активистов, к партийной политике возвращаться и переходить к акциям по конкретным поводам. Например, не за все хорошее против всего плохого, а вот, например, таким акциям, как «Стратегия 31». Вполне конкретная история, да, да, она продолжается уже несколько лет, но, тем не менее, это 31-я статья Конституции, это история, которую мы будем продолжать в любом случае, будем продолжать бороться за ее осуществление. И, безусловно, я при всем при том, при тех пессимистичных вещах, которые высказываю, я сохраняю определенный оптимизм. А оптимизм мой в том, что все-таки абсолютное большинство граждан сейчас и в России, и в Петербурге, и в Москве не согласны с тем, что происходит в стране. И все те люди, кто выходили на улицы, они вот, да, сейчас они сидят дома, но они никуда не делись. Они по-прежнему существуют, они по-прежнему недовольны тем, что происходит. И поэтому в условиях, когда власть будет осуществлять сейчас разного рода антисоциальные реформы, они готовятся, повышение пенсионного возраста и так далее.
Да, на водку 200 рублей будет.
И так далее, и тому подобное. Вот Дмитрий Анатольевич много всяких инициатив интересных предлагает. Вот когда выйдут люди, задетые этими историями всеми, ростом тарифов ЖКХ, вместе с ними обязательно выйдут и рассерженные горожане, и тогда, возможно, у нас будет новый шанс изменить как-то ситуацию в стране. Но мы должны быть к этому готовы и не позволить любителям попить виски в администрации президента, снова обмануть нас и увести его куда-то в том направлении, куда выгодно Кремлю, а не нам с вами.
Ну, скажите еще очень коротко, да, Андрей, а у вас есть какая-то экономическая программа, какие-то экономические предложения, я имею в виду, потому что, знаете, очень много экспертов, политологов, они обвиняют оппозицию, вот та, которая существует, так называемая, да, я не знаю, я не буду брать ее в скобки, они обвиняют ее в том, что они все выходят там с плакатами, там, «Путин, умри», «Путин, уйди» и так далее, а на самом деле ничего другого не предлагают, поэтому все так и стихло.
Ну, если говорить о другой России, то мы в плане экономики левая организация, мы выступаем за социализм, мы, безусловно, выступаем за пересмотр итогов приватизации, справедливое распределение собственности, вот лозунг «все отнять и поделить», который учит на наших митингах, он, может быть, кажется кому-то слишком радикальным, но он подразумевает именно расшифровка его, это национализация полезных ископаемых, стратегических отраслей промышленности и выравнивание богатств в стране, то есть это ненормально, когда 1% населения владеет 70% национального богатства. Да? Это официальные данные, которые опубликованы. Это было так при Ельцине, это осталось ровно так же при Путине.
И по Ельцине даже было меньше.
Хочу отметить, что у нас за все годы существования России новой, да, за все 20 лет с лишним, не было ни одного левого правительства. У нас все правительства в экономическом плане это ультралибералы, это социал-дарвинисты, которые считают, что, значит, слабые, пускай там умирают, да, а выживать должны сильные, и не нужно о них заботиться. То есть на словах они, может быть, говорят что-то другое, но политика ультралиберальная, политика Кудрина, она абсолютно вот и сейчас проводилась, сейчас проводится. И мы, безусловно, будем требовать коренного пересмотра этой политики, поворота на 180 градусов. И здесь мы тоже видим огромный протестный потенциал, который не был задействован Болотной и Сахаровым.
Привет Геннадию Зюганову.
Геннадий Зюганов...
Одну секунду. Буквально одну секунду.
Да, Геннадий Зюганов давно уже часть этой системы.
Понятно, все, Дмитрий,
поэтому не особо важно, что он там говорит.
К вам вопрос. Вопрос оценки, да. Что делать, так сказать, и так далее. Да.
Но чтобы не повторять того, что говорил Андрей об акциях по конкретным поводам, я бы сказал, что сейчас активисты должны учиться работать с населением и Начинать надо это делать сейчас, потому что в конце 2013 года будут муниципальные выборы, а затем, я понимаю, что, может быть, меня...
Вы думаете, это важно?
Я думаю, что важно в связи с тем, что закон о выборах губернатора подразумевает муниципальный фильтр, это первое. А второе, и главное как раз, эти выборы, понятное дело, будут все равно такими выборами без выборов, потому что если мы получим в результате выбор между, скажем, условно говоря, Полтавченко Георгием и Виталием Мионовым, это не будет выборами, да? Вот. Но муниципальная работа учит людей общаться с населением по конкретным проблемам. И это поможет создать, ну, то, что я называю, условно, конечно говоря, красный пояс в нашем городе, в других городах, где будут муниципальные выборы. И, с другой стороны, это не даст власти, врагам оппозиции, обвинять ее в отсутствии конкретной работы, как это часто делают, что вот да, вот вы критикуете, но ничего конкретного не делаете, вы не хотите помогать людям и так далее. Здесь вот надо доказать, что это не так. Вот, поэтому я бы все-таки не сбрасывал со счетов муниципальные выборы, несмотря на то, что сам я навряд ли бы участвовал в выборах как кандидат в депутаты. Вот. Но это все такие стратегии, вы знаете, вот мы сейчас сидим и думаем, что бы было бы хорошо делать, потому что ситуация может поменяться очень резко и буквально в одночасье.
То есть вы прогнозы никакие не можете сделать, да? Давайте прогнозы, скажите прогнозы, ну улыбнитесь.
Прогноз... Но какой прогноз? Я думаю, что на самом деле будет расти социальное недовольство.
На 2013 год.
Да, будет расти социальное недовольство в связи с той политикой, которая сейчас применяется правящей верхушкой. И эта политика основана на полном сокращении, полной ликвидации остатков социального государства и полной ликвидации социальной защиты населения. И в тех условиях, о которых сказал Андрей, когда 1% владеет 70% национального богатства, это означает просто жизненный крах большинства населения, для большинства населения страны. И либо это вгонит деморализацию в полное уныние и в медленное умирание нашего народа, да, либо это все-таки взбудоражит его и заставит изменить что-то в своей собственной судьбе. И чтобы это желание появилось, активисты, политические активисты, левые активисты должны, прежде всего, работать вот с населением, давая людям направление, да, чтобы они видели, куда двигаться, необходима перспектива. И поэтому я и заговорил о муниципальных выборах.
Спасибо большое, Дмитрий. Говорит Радио Свобода. Я напомню нашим слушателям в эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Рызунков. А сегодня у нас в гостях главный редактор интернет-издания «Новый смысл» Дмитрий Жвания и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Эдмитриев. Ну что ж, Андрей, у меня к вам, конечно же, вопрос по поводу вашего процесса, который продолжается. Вы знаете, это имеет самое большое отношение к тому, что сегодня заявил на пресс-конференции некий Дмитрий Медведев, наш премьер-министр, я имею в виду, России. Вот он что сказал мне. Значит, а что плохого в слове «агент»? Это по поводу агента в законе об некоммерческих организациях. Марианна Максимовская отметила, что слово негативное, Андрей Алексей Пивоваров и Михаил Зыгарь добавили, что особенно шаблонно оно звучит по-английски и понимается в одном смысле – шпион. А Медведев призвал журналистов и общественность обратиться к юридическим терминам, среди которых часто встречается слово «агент», добавив, что оно коррелирует с юридическими нормами. «Агент – это представитель только и всего», заявил Дмитрий Медведев. Конец цитаты. Вот вы агент, наверное, или не агент?
Нет, ну это к нам вообще никакого отношения не имеет, потому что мы партия скорее антизападная, из Запада никогда никакого финансирования не получали, в отличие от наших правозащитников и либералов. Что же касается нашего процесса, дело 12 лет...
Ну, такой же антизападный, Андрей, сразу.
Ну, во всяком случае, не скажем, так, не, скажем так, не прозападный, да, мы не ходим в американское посольство, в отличие от некоторых наших оппозиционеров, и не пьем виски ни с кремлевской администрацией, ни с американским послом. Так вот, возвращаясь к вопросу о нашем процессе, дело 12, дело против Петербургской другой России, он сейчас вышел на финишную прямую, процесс, собственно, сам по себе закончился, 21 декабря будет вынесен приговор в день рождения Сталина и в день конца света по календарю мая в 12 часов. Напомню, что обвиняли нас в создании экстремистской организации, то есть нас обвиняли в том, что под видом другой России мы на самом деле возрождали деятельность, запрещенной на самом большевистской партии в Петербурге. По делу проходило 12 человек, включая меня, сейчас осталось 7. В финале процесса прокурор запросила нам, ну, трем людям, которые рассматриваются как организаторы деятельности, по 250 тысяч рублей штрафа, и остальным по 170 тысяч рублей штрафа. В принципе, относительно, это можно назвать относительно гуманным, потому что статья предусматривает до 3 лет лишения свободы, и мы думали, что нам будут просить реальный срок, либо условный, ну вот запросили штрафы. Мы полагаем, что так произошло, потому что в течение полугода мы детально рассмотрели на процессе всю эту историю с НБП «Другой России», с отличием идеологии национал-большевизма, идеологии «Другой России», с тем, кто мы, собственно, такие есть, и, в общем, доказали полную несостоятельность обвинения. И мне показалось, что и судье, и прокурору, которые люди не глупые, а адекватные, было просто уже вот несколько неудобно в конце процесса. Прокурору было неудобно читать те глупости, которые написаны в обвинительном заключении. Поэтому они запросили нам штрафы. Ну, мы не надеемся на оправдательный приговор, поскольку оправдательных приговоров у нас вообще очень редко выносится по политическим делам, тем более. Я бы кратко вот выделил три основных итога процесса, которые важны вне зависимости от того, каким будет приговор. Итог первый. Это дело наше полностью было сфабриковано Центром по противодействию экстремизму при Главном управлении МВД РФ по Северо-Западу. И эти центры противодействия экстремизму существуют сейчас во всех субъектах Федерации, на них тратятся огромные деньги для того, чтобы доказать свою нужность, они фабрикуют такого рода уголовные дела, преследуют оппозицию. Центры надо закрывать, в том числе и потому, что они получают огромные деньги из бюджета, тратятся наши с вами деньги на борьбу с оппозицией в государстве. Вторая история, второй итог, это деятельность экспертов, господ Батова и Крюковой.
Понятно,
из Российского института культурологии, которые вынесли заключение о том, что мы виновны.
Это уже опубликовано.
Эти люди выносят такого рода заключения по самым разным делам.
Да.
На их деятельность хорошо бы обратить внимание общественности и на их начальника Кирилла Эмильевича Разлогова.
Андрей, у нас кончается передача, но честное слово.
И третий вывод – это то, что впервые в деле так ярко прозвучало, что нас, собственно, обвиняют в нетерпимости к власти, в том, что мы испытываем нетерпимость к власти.
Это известно, тоже
опубликовано.
Это
везде присутствует в документах. Вот нужно на это обратить внимание. То, если сейчас нас признают виновными, то это станет общей юридической практикой, и такие дела будут фабриковать пачками. На это нужно обратить внимание общественности.
Это самый главный момент. У нас звонки. Федор из Петербурга, наш постоянный слушатель, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виктор. Я, во-первых, в отличие от многих, хочу поздравить всех со Световым днем. Сегодня принят акт Магнитского. Это будет, конечно, определенный удар по жуликам и ворам. Может быть, это первая ласточка, но это хорошо. Что касается вот Медведева, я вообще не понимаю, зачем комментировать даже бред этой административной галлюцинации.
Да мы не комментируем, нет, не комментируем, да. Федор, дорогой мой.
Да-да, так вот, ситуация... Да я, кстати, не понимаю, зачем даже Максимовская из Игорь с Дождя туда ходят. Это галлюцинация, которая скоро в воздухе развеется. Что касается милоновских законов, то они, в общем-то, проецируются на всю оппозицию. И в том, не в том смысле, что там сидят меньшинства, а в том смысле, что идет общий тренд на закручивание гаек, поэтому эти законы, конечно, реакционны. Но я бы хотел по поводу протестных акций. Конечно, у нас будет опять провален протест в городе, потому что на эти акции я, например, 9-го не пойду, я не знаю, кого удастся 15-го собрать. Это, конечно, безобразие, что у нас происходит, это раскол. Вся надежда сейчас на Москву. И вот Лимонов, которого я часто читаю, которого представляет господин Дмитриев, я его читаю на сайте «Эхо Москвы», что он пишет? Ну, он, естественно, всех обвиняет. Но у меня вот, знаете, какое сложилось у меня впечатление по всей этой истории? Мне вот кажется, что в одну дверь Кремля бегают с Собчак, Акунин, другие замечательные соглашатели, они действительно соглашатели, здесь не может быть сомнений, а в другую дверь Кремля и Лубянки бегает Эдуард Вениаминович Лимонов, которому там тоже небескорыстно дают наказ. Мочите соглашателей, показывайте такое их неприглядное лицо.
Все понятно, Федор, да. А скажите, а вы 31-го пойдете к Гостиному?
Ну, я на такие акции не хожу, я обычно принимал участие в больших вот этих...
Все понял, все понял, спасибо большое, спасибо. Пожалуйста, Андрей, очень коротко.
Я считаю, что это болезнь своего рода, видеть везде руку Кремля, видеть везде конспирологию. Ну и Лимонов, по-моему, всей своей биографией, в том числе отсидкой в тюрьме, доказал, что ни в какой Кремль он не бегает.
Все понятно, Андрей, да. Звонок из Москвы, Марина, пожалуйста, мы вас слушаем, ваш вопрос. Добрый вечер.
Очень приятно. Здравствуйте. Ну, конечно, Медведь — это поток сознания, это понятно совершенно. А у меня такой вопрос насчет агентов. Ведь всю жизнь эти наши кремлевские оракулы говорят, это самое, иностранные инвестиции, нам нужны иностранные инвестиции. Значит, если они деньги получают, и половину из них кладут себе в карман, то это они не агенты. А если это несчастная больной человек, это получает деньги для того, чтобы провести акцию в поддержку политзаключенных, это агент. Вот этот наш главнокомандующий, да, он ни за что не отвечает. У него министр обороны, он же у него начальник главнокомандующий.
Ну, понятно, Марина, да, спасибо большое. На самом деле, сейчас обсуждается вопрос, вот в Фейсбуке, например, там постоянно обсуждается сейчас вопрос, носите мне значки, например, я иностранный агент и так далее. Ну, как бы это вот к этому... Да, пожалуйста, Андрей.
А тут комментарий, да, слушательница права, и надо понимать, что у нас одним из основных грантополучателей является партия «Единая Россия» и ее сателлит. Это Гарри Каспаров, например, рассказывал, ему как раз в Госдепе США об этом говорили, что в значительной степени финансируются именно различные организации при органах власти состоящие, в том числе и молодежное отделение партии власти, в том числе такие люди, как политолог Марков, признавал депутат Госдумы от «Единой России», что проводил какие-то мероприятия на американские гранты. Так что кто тут агент, это еще большой вопрос.
Вы знаете, последний у нас буквально осталось 2 или 3 минуты. Я хотел бы спросить вас вот о чем. Есть такая организация «Народный собор», в Петербурге, в частности. Они предлагают сделать... Они обратились вообще к различным начальникам и чиновникам. Они предложили сделать такой... Есть такой... Анатолий Артюх, вы, может быть, слышали, это известный такой деятель, который имеет отношение к Виталию Милонову. Но они обратились к чиновникам, они предложили сделать следующее, я процитирую. «Мы предлагаем ввести экстренные меры, признать Петербург приграничным городом и сделать для безвизовых мигрантов въезд по пропускам. Это приведет к конкретному снижению числа незаконных мигрантов, к снижению этнопреступности, уменьшению распространения заразных болезней». Конечно. Цитаты, я дальше не буду цитировать. Это все, это как в новом Уренгое, да, то есть вот такое же там тоже ввели. Что вы думаете по этому поводу? Вот это такие настроения на общем фоне. Вот, пожалуйста, Дмитрий.
Ну, пускай начали Андрей, может,
да. Ну, я не вижу смысла обсуждать городских сумасшедших, типа господина Артюха, да, с его безумными предложениями. Это как, вот, значит, даже технически, как это будет выглядеть, там, посты на дорогах, которые проверяют каждую машину.
Да, да, Андрей, да, ну, они как, поставят,
сколько, ну что? Сколько на это уйдет денег, и какие будут пробки, да, и так у нас на трассе М10 пробки, да, вот, это бред сумасшедшего. Другое дело, что реально проблемы с миграцией существуют, и мы, например, сторонники введения визового режима со странами Закавказья и Средней Азии.
Я бы хотел сказать, что проблема миграции должна решаться не путем запретительных мер, которые создадут новые лазейки для коррупции, а путем увеличения рабочих мест, возрождения индустрии, прежде всего, если уж говорить о Петербурге, индустрии в нашем городе, который был огромным промышленным центром. Сейчас он перестал быть промышленным центром, производство в нашем городе развалено. Если бы в городе существовало столько же рабочих мест, как, скажем, в конце 80-х годов, то наш город бы вполне спокойно бы вобрал в себя иммиграционные потоки, и эти иммигранты бы и жили бы достойно, и приносили бы действительно пользу нашей стране, но и зарабатывали бы на жизнь себе и своим близким. Не было бы большой проблем. Но поскольку рабочие места сокращаются, индустрия разрушена, то мы получаем конкуренцию среди бедных, ненависть среди бедных, и вот эти всплески расизма и национализма, которые мы наблюдаем, но запретительными мерами здесь вопрос не решить. Нужна полная смена социальной политики, полная смена социального курса, социального существа нашего государства.
Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо, Андрей. Радио «Свобода» сообщает, что вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня у нас в гостях были лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев и главный редактор интернет-издания «Новый смысл» Дмитрий Жвания. Вел программу Виктор Изенков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, что в 18 часов 5 минут повторно на волнах Радио Свобода. Главные темы – это во время Свободы дневной выпуск. Обыски у режиссера «Срока» Россия ответит на акт Магнитского. Медведев по ему эфире. Оставайтесь.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новые обыски у оппозиционеров. Первый ответ на список Магнитского. Об этом говорим с адвокатом активистов протестного движения Вадимом Прохоровым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.